О кафе на старом вокзале в Баньо мы узнали от Бернара. «Заведение солидное и серьезное», — сказал он. «Один из тех семейных ресторанов, которых во Франции было множество до тех пор, пока еда не стала модой. А в бистро не начали подавать прозрачные ломтики утиной грудки вместо рубца». «Поспешите», — добавил Бернар, «потому что шеф уже поговаривает о пенсии. И постарайтесь нагулять побольше аппетита. Она любит, чтобы тарелки после еды блестели». Вокзал в Баньо не работал уже почти 40 лет, и дорога, ведущая к нему, была заброшена и покрыта выбоинами. С шоссе не было видно никаких признаков ресторана, ни вывески, ни выставленного меню. Мы проезжали мимо множество раз, считали здание совершенно необитаемым и даже не подозревали, что за деревьями скрывается забитая машинами стоянка. С трудом найдя свободный промежуток между пикапом местной скорой помощи и чумазым фургоном строителей, мы вылезли из машины и пару минут постояли, прислушиваясь к гулу разговоров и клацанью приборов, доносящемуся из распахнутых окон. Здание ресторана, квадратное и лишенное всяческих излишеств, находилось метрах в 50 от станции. Полустертые корявые буквы над входом сообщали: «Кафе на вокзале». На стоянку заехал небольшой грузовичок «Рено», и из него вылезли двое мужчин в комбинезонах. Они вымыли руки над старой раковиной, прибитой к наружной стене, и, открыв двери локтем, вошли в ресторан. Мужчины явно были завсегдатаями, потому что сразу же направились в дальний конец бара к полотенцу, висящему там на крючке. Когда они вытерли руки, их уже ждал поднос с двумя стаканчиками пастис и кувшином воды. Зал был большим и просторным, темным у входа и солнечным в глубине, там, где окна выходили на зеленые поля, виноградники и подернутые знойной дымкой склоны Люберона. За столиками сидело человек 40, одни мужчины, и все они уже ели. После полудня успело пройти всего несколько минут, но у каждого провансальца в желудке имеются часы. И ланч – это единственное событие, на которое он никогда не опаздывает. Едят в полдень и ни секундой позже. На каждом столике, покрытом белой бумажной скатертью, стояли две бутылки вина – красного и розового, без этикеток. Оно доставлялось сюда из местного кооператива, расположенного на другой стороне дороги, метрах в 200 от ресторана. Никакого меню на столиках не было. Мадам готовила ланч 5 раз в неделю с понедельника по пятницу и сама решала, что будут есть ее клиенты. Дочь хозяйки принесла плетеную тарелку с вкуснейшим хлебом и спросила, нужна ли нам вода. «Нет, тогда надо позвать ее, если мы захотим еще вина». Похоже, большинство клиентов были знакомы друг с другом и через головы соседей обменивались с другими столиками веселыми оскорблениями и ехидными замечаниями. Одного, не помещавшегося на стуле толстяка, обвинили в том, что он якобы начал худеть. Тот на секунду оторвался от тарелки, сердито что-то прорычал и опять энергично заработал вилкой. За столиком в углу мы увидели нашего электрика и Бруно, укладывавшего у нас каменный пол, и еще несколько знакомых лиц, которых мы не видели с тех пор, как остановились работы в нашем доме. Все строители отлично загорели и выглядели так, будто только что вернулись из отпуска. Один из них окликнул нас. «Без нас спокойнее?» Мы ответили, что надеемся увидеть их всех в августе, когда возобновится работа. «Если все пойдет по плану, то да», — покивал он и произвел рукой несколько горизонтальных колебаний. Мы уже понимали, что это означает. Дочь хозяйки принесла нам первое блюдо и предупредила, что из-за жары ланч сегодня будет легким. Она поставила на стол овальную тарелку с кусочками вяленой свинины, крошечными корнишонами, черными оливками и тертой морковью в остром маринаде. Сверху лежал и таял толстый кусок белого масла. Последний свободный столик заняли двое мужчин в пиджаках и с собачкой на поводке. «Ходят слухи», — шепнула нам дочка хозяйки, «что тот, что постарше, был послом Франции не то в Иране, не то в Ираке. Известный человек, бывший посол, с явным удовольствием ел то же самое, что и строители, водители грузовиков и сантехники. И скармливал своей собаке маленькие кусочки колбасы. В стеклянных мисках нам принесли зеленый, залитый оливковой заправкой, салат. И с ним еще одно овальное блюдо. Лапша в томатном соусе и сочные ломтики жареной свинины с коричневой луковой подливкой. Интересно, что же хозяйка готовит зимой, когда не старается делать блюда легкими? Оставалось только надеяться, что она изменит свое решение насчет пенсии. Мадам уже вышла из кухни и заняла место за стойкой бара. Это была невысокая, полная, но складная женщина с густыми и все еще черными волосами. Судя по виду, она могла бы проработать еще лет 50. Ее дочь убирала с нашего стола пустые тарелки, разлила по бокалам остатки красного вина и, не дожидаясь напоминания, вместе с сыром принесла нам еще одну бутылку. Самые ранние клиенты уже начали уходить, вытирая по дороге усы и не забывая спросить у мадам, что она предложит им завтра. «Что-нибудь вкусное», — обещала она. После сыра я вынужден был остановиться. Жена, которая не любила сдаваться, съела еще кусок лимонного торта. В зале запахло кофе и сигаретами. А над головами трех мужчин, сидящих за похожими на наперсток рюмочками марк, повисло синее облако дыма, красиво подсвеченное солнечными лучами. Мы заказали кофе и попросили счет. Но выяснилось, что счетов здесь не выписывают. Клиенты просто рассчитывались у бара по дороге на улицу. Мадам сообщила, что мы должны ей по 50 франков каждый за еду и еще по 4 за кофе. Вино входило в стоимость ланча. Неудивительно, что в ресторане не было ни одного свободного столика. Неужели она в самом деле собирается на пенсию? Хозяйка перестала протирать стойку бара. «Когда я была маленькой девочкой, — сказала она, — мне пришлось выбирать между полем и кухней. Уже тогда я не любила возиться в земле. Это тяжелая и грязная работа. Она взглянула на свои руки, ухоженные и совсем молодые. Поэтому я выбрала кухню. А потом вышла замуж, и мы переехали сюда. Я готовлю здесь уже 38 лет. По-моему, вполне достаточно». Мы сказали, что нам очень жаль, и она пожала плечами. «Человек ведь может устать?» Она рассказала нам, что будет жить в Оранже, в квартире с балконом и целыми днями сидеть на солнышке. Было уже часа два, и за столиками никого не осталось. Только один старик с белой щетиной на морщинистых щеках макал кусочек сахара в свой кальвадос. Мы поблагодарили мадам за отличный ланч. «Не за что», — кивнула она. На улице жара накрыла нас, как раскаленное одеяло. Дорога домой походила на мираж. Она мерцала, плавилась и дрожала в знойном мареве. На виноградниках устало поникли листья, и вся окрестность превратилась в самую настоящую пустыню. Не слышно было даже собачьего лая. Этот редкий день, когда нас не тревожили ни гости, ни рабочие, казалось, был создан специально для гамака, бассейна, какой-нибудь легкой книжки и лени. Только к вечеру, когда кожу уже начало пощипывать от солнца, мы оправились от ланча настолько, чтобы принять участие в главном спортивном событии недели. Нас вызвали на состязание друзья, как и мы, пристрастившиеся к шарам. Одной из наиболее приятных игр, изобретенных человечеством. Сегодня нам предстояло защищать честь Менерба. Уже давно, во время одного из первых визитов в Прованс, мы пару часов наблюдали в Руссильоне за тем, как местные старики припираются, отчаянно жестикулируют и вообще отлично проводят время на площадке для шаров, после чего сразу же отправились покупать набор шаров. Мы увезли их в Англию, но эта игра не любит сырости, и шары долго пылились у нас в чулане. Переехав в Прованс, мы распаковали их в первую очередь. Гладкие и тяжелые, они издавали приятный чпок, когда стукались друг о друга. Мы долго изучали игру профессионалов, собиравшихся каждый день в баньё на поле рядом с церковью. Эти мастера могли на расстоянии 6 метров попасть шаром по большому пальцу вашей ноги. А потом шли домой, и там отрабатывали подсмотренные приемы. Истинные асы, заметили мы, при броске сгибают колени и низко наклоняются к земле, а шар обхватывают всеми пальцами сверху, чтобы подкручивать его. Кроме того, существовали и более мелкие секреты мастерства. Поощрительные возгласы, которые надо было издавать, пока шар катится, и ругательства, которыми следует осыпать его, когда он останавливается не там, где надо. Скоро мы освоили все эти тонкости, единственное, чего нам не хватало, так это меткости бросков. Существуют 2 варианта броска. Один длинный и низкий, когда шар, крутясь, летит над самой землей, а второй высокий. Шар взлетает в воздух, а потом вертикально падает, стремясь выбить с поля шар противника. Меткость некоторых игроков поражала воображение. И мы понимали, что как бы правильно мы ни приседали и не ругались, нас еще очень нескоро пригласят поиграть на серьезной площадке, такой как поле в баньё. Игра в шары очень проста, и любой новичок может получать от нее удовольствие с самого первого дня. Сначала на поле выбрасывается небольшой деревянный шар. У каждого игрока имеется по 3 стальных шара с особым травленным узором, чтобы не путать их, и в конце раунда выигрывает тот, чей стальной шар окажется ближе всего к деревянному. Существуют разные способы подсчета очков и местные варианты правил, из чего принимающая команда обычно извлекает немало пользы. В тот вечер игра велась на нашей площадке и поэтому подчинялись люберонским правилам. 1. Любой игрок, не имеющий в руке стакана с выпивкой, автоматически дисквалифицируется. 2. Все запрещенные приемы разрешены. 3. Споры относительно расстояния до деревянного шара обязательны. Ничье решение не считается окончательным. 4. Игра останавливается с наступлением темноты, но только в том случае, если победитель уже выявлен. Если такового не имеется, соревнование продолжается вслепую до тех пор, пока при помощи фонарика не определяется победитель или пока деревянный шар не признается безнадежно потерянным. Приложив немало усилий, мы оборудовали площадку с хитрыми буграми и впадинами, незаметными для соперников, и основательно взрыхлили грунт, чтобы свести на нет преимущество игроков с хорошей техникой. Поэтому мы чувствовали себя довольно уверенно. А кроме того, я отвечал за снабжение участников пастис, и это давало нам дополнительную фору. Заметив, что команда гостей демонстрирует излишнюю меткость, я всегда мог увеличить порции, а по личному опыту я хорошо знал, как алкоголь влияет на точность броска. Среди наших противников была 16-летняя барышня, которая играла впервые. Но 3 остальных членов команды тренировались по меньшей мере 2 месяца, и их не следовало недооценивать. Еще не начав играть, они успели в пух и прах раскритиковать нашу якобы неровную площадку, пожаловаться, что заходящее солнце светит им прямо в глаза, и официально потребовать, чтобы собакам был запрещен выход на поле до окончания матча. Чтобы доставить им удовольствие, я несколько раз прошелся по площадке со старым садовым катком. Потом все участники облизали пальцы, подняли их к небу, чтобы определить направление ветра, и игра, наконец, началась. У нее существует свой медленный, но вполне различимый ритм. Совершается бросок, потом игра замирает, потому что следующий участник неторопливо подходит к деревянному шару и оценивает расстояние всех остальных шаров, прикидывая, что перспективнее – обрушиться на них сверху или послать свой шар низко и медленно. Потом на удачу выпивается стаканчик пастис, колени сгибаются, мяч летит в воздух, приземляется с приятным стуком и катится к месту своего упокоения. Никто никуда не спешит, а получить спортивную травму практически невозможно. Единственным исключением стал Беннет, которому во время его первой и последней игры удалось разбить две черепицы на нашей крыше и едва не сломать собственный палец. Недостаток атлетизма компенсируется туго закрученной интригой и коварством участников. А в тот вечер все игроки, как по заказу, вели себя из рук вон плохо. Они тайком пододвигали шары ногой, а игроков, изготовившихся к броску, отвлекали всеми известными способами. Язвительными замечаниями об их телосложении, предложением выпить стаканчик пастис, надуманными обвинениями в том, что они заступили за начерченную на земле линию, ложными сообщениями о собаках, якобы пересекших линию поля, и змеях, замеченных в траве. И, наконец, массой вредных и противоречивых советов. К середине матча победитель еще не был выявлен, но мы ненадолго прервались, чтобы полюбоваться закатом. На западе солнце театрально и неторопливо опускалось на дно совершенно симметричной буквы «В», образованной двумя горными пиками. Через 5 минут все было кончено, и мы продолжили играть в сумерках. Определить расстояние до деревянного шара становилось все труднее. Споры грозили перейти в драки, и мы уже собирались предложить ничью, когда игравшая впервые барышня положила 3 шара подряд в 9-дюймовую зону. Так юность и фруктовый сок победили грязную игру и алкоголь. Потом мы обедали на заднем дворе, и каменные плиты под нашими босыми ногами еще хранили солнечное тепло. А свечи бросали загадочные отблески на бокалы с вином и загорелые лица. Наши друзья на весь август сдали свой дом паре англичан, а на полученные деньги собирались месяц прожить в Париже. По их утверждению, все парижане переберутся на это время в Прованс, а вместе с ними бесчетные тысячи англичан, немцев, швейцарцев и бельгийцев. Дороги будут забиты, а рынки и рестораны переполнены. Тихие деревни станут шумными, и все без исключения будут в отвратительном настроении. И чтобы мы потом не говорили, что нас не предупреждали. Мы уже слышали все это и раньше, но июль получился совсем не таким страшным, как мы ожидали, и нам хотелось надеяться, что и август будет не хуже. Мы отключим телефон и будем лежать у бассейна, слушая концерт для пневматической дрели с паяльной лампой под управлением маэстро Миникучи.